40 и FM 91.9. С вами Радио Курьер.
Здравствуйте, в эфире Радио Курьер и с вами Андрей Мазурук. В сегодняшней передаче нас вновь ждет встреча с интересным автором-исполнителем, но на этот раз из Торонто. На самом деле Игорь Саркисов, а именно так зовут нашего гостя, именитый российский бард, лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей. Но пару лет назад Игорь перебрался в Канаду, где стал неотъемлемой частью клуба самодеятельной песни. Он постоянный участник различных концертов ежегодного слета Тарантелла. В начале этого года был и сольный концерт Игоря у нас в студии N. После концерта с нашим гостем, как обычно, побеседовали ведущие передачи «Тоника» на 9 канале Ирина и Ильдар Шигаповы.
Еще недавно мы представляли Игоря как гостя из Москвы, а теперь он наш, торонтский.
Высокой круче распочали битву в поздний час. Их, конечно, больше, мы, конечно, лучше. Я, конечно, главный среди нас. Их, конечно, больше, мы, конечно, лучше. Я, конечно, главный среди нас. Пусть пробит наш старый барабан, плещется над нами свято наше знамя, красное от крови наших ран. Плещется над нами свято наше знамя, красное от крови наших ран. Пошли в атаку, я в железную руку саблю взял. Тут ветра толкнули в сердце мою пулю, чтоб меня убило на да видно не за мною, видно я, покуда жизни люб. И не для шутки ради был мне орден даден, об него сломала пуля зуб. И не для шутки ради был мне орден даден, об него сломала пуля зуб. По своей натуре добр я к пуле дуб, и ее нисколько не виню. Сплевываю матом через рот щербатый на ее свинцовую родню. Сплевываю матом через рот щербатый на ее свинцовую родню. По крутой дороге тащит меня ноги, на груди сверкает, как алмаз. Жизнь моя и слава, орден мой дырявый, радость и отрава женских глаз. Жизнь моя и слава, орден мой дырявый, радость и отрава женских глаз.
Игорь, спасибо вам большое за сегодняшний концерт, который мы имели счастье слышать. Я так понимаю, что это такой большой концерт за последние 1-2 года, да?
Да. Ну, потому что, собственно, где? Кому петь-то? петь здесь можно только аудитории, которая понимает все это. А эта аудитория, она приходит сюда, в этот зал. Вот. И потом, это я имею в виду не просто людей, которые понимают русский язык. Это тот самый, та самая сфера людей, с которой общаются на одном уровне, на одних волнах между собой. У которого схожее, наверное, понимание Вселенной.
А какие ощущения после концерта? Вот как тебя публика тепло встречала? Как, вот, как они отзывались в твоем концерте? Как ты себя после этого чувствовал?
Это, наверное, и есть то самое, ради чего я и пишу, и пою песни. Потому что вот это вот чувство, когда ты устал, ты сделал все. Ты опустошенный, а из тебя вышла какая-то энергия, а в ответ ты набрался внимания. Не знаю, называть это вампиризмом. Но вот это какой-то, вот ты именно получил, ты что-то отдал людям и получил от них подпитку.
Ну вот в творческом плане, скажем, за последний год у тебя появилось немного песен, одна, да? Ну вроде вот как... Если следовать принципу Олега Митяева, не болит ничего и не пишется, у тебя должно быть вроде бы как наоборот. Болело столько, но написалась только одна песня. Это...
Значит, тут нет, это не линейные такие процессы. Uh-huh. Вот. Тут нельзя как бы вот что типа, ой, я в этом году переживал 15 раз, я должен написать 15 песен. Нет. И потом это оно потом выходит. Как бы или медленно, или часто, тут, я считаю, нет прямой связи. А, ну, одна песня, но...
Ну, какая?
Позвольте мне сказать, ну, какая? Потому что она меня от нее до сих пор трясет. Вот. И я до сих пор по-разному, на разные лады ее распеваю. Вот. И я до сих пор пою ее наедине с собой. Это означает, что я все еще ею заражен, я ее еще не съел до конца. Вот. Когда я перестану ее петь наедине с самим собой, тогда я пойму, что я ее проглотил, переварил и буду готов к тому, чтобы переваривать новые впечатления. А пока я в ней, у меня часто это бывает. После той же «Младшей сестры королевы» я очень долго не мог ни на что рот открыть. Потому что хотелось чего-то другого и несколько лучшего, потому что писать такое же или худшее нет смысла, а такое же и лучшее, ну, это трудно, надо, чтобы ты переболел предыдущей песней.
То есть каждая новая песня для тебя это самое зрелое на тот момент, когда
да.
она появляется?
У нас в Барнауле был такой автор, есть, наверное, Саша Хижняк. У него была такая фраза замечательная: «Последняя песня — любимое дитя». Вот, целиком подписываюсь.
Ну, говоря вот о бардовском движении, вообще, вот, как бы сказать, то, что вот в России происходит, и то, что вот у нас, вот практически ни одно событие уже вот КСП Торонто не обходится без Игоря Саркисова. У нас были несколько мастер-классов, скажем, в гитарной школе, очень интересных. У нас было выступление, великолепное выступление на летнем слете на Тарантелле. И практически какое-то выступление, скажем, вот на площадках города не обходится без тебя. Как тебе вот ощущается вот в этой среде поющих людей? Что-то ты нашел, что-то ты потерял вот по сравнению с Россией?
Я могу честно сказать? Конечно же, потерял. Конечно же, потерял. Потому что, ну, давайте будем... откровенными здесь. Мы здесь светим в какой-то степени отраженным светом. Наша Мекка, условно, находится в России все-таки. Там находится центр нашего языка, там находится центр нашего народа. И поэтому здесь мы, конечно же, лишь преломляем то, что мы оттуда вынесли. А то, что мы вынесли, оно очень часто конечно. И прежде чем начинает по-новому светиться, я не хочу сказать, что вообще отрицаю возможность того, чтобы человек начал светиться в иной среде, в другой стране. Это возможно, наверное. Но для этого он должен пройти через определенное горнило. Вот. И потом как бы люди проходят всякие испытания, но они не начинают светиться собственным светом. Поэтому часто говорят, что люди, уехав с родины, теряя с ней связь, теряя связь с собственным языком, поэты погибают. Но есть все-таки и другие примеры.
Почему больше всего ты скучаешь в России?
Я скучаю по своему дому. Я скучаю по из мира вокруг, окружающих предметов и вещей. Я скучаю по сладостям. Они очень сильно отличаются здесь. Здесь другая концепция сладостей. Когда я забираюсь в далекие районы, в которых есть какие-то, не знаю, там такие европейские вкусы, я с удовольствием начинаю как бы набивать их за обе щеки. Я покупаю какую-нибудь там пахлаву или что-нибудь еще, черный хлеб. Вот. Потому что к здешнему я не очень пока привык. Ну, наверное, еще пока процесс идет.
А почему не скучаешь?
О, ну вот, вы сегодня слушали, да, песни мои? Да, там было, все было. К сожалению, я не скучаю по той спеси, которая прониклась в нашу родину в последнее время. Совершенно не нужной никому. Я не скучаю по хамству. Я не скучаю по пренебрежению властей. А это на каждом перекрестке, на каждой улице чувствуется. Это стоит полицейский, который, я не знаю, там, который просто вот так вот людей ограждает от машин, когда он: вы, пожалуйста, идите, а вы стойте. Но чувствуется, что он делает свое дело. Он не просто стоит, бабки выколачивает из людей, а он делает свое дело. Люди предупредительные. Вот поэтому я по хамству межчеловеческому я никогда не буду скучать.
Игорь, а если бы вот сказали тебе: Игорь, ты только играй и пой, сочиняй свои песни и больше ничего не делай, ты смог бы так жить?
Наверное, нет. Наверное, нет. Хотя это очень как бы такая соблазнительная подача. Но я человек по природе ленивый. Вот, и, наверное, просто в таком режиме я бы не стал ничего производить. Я имею в виду песенного. Оно бы просто... Ну, я бы стал растрачивать жизнь попусту, скорее всего. Недисциплинированный. Ну и то есть вот это вот тонус, когда вот мне сегодня было достаточно трудно выступать, потому что я действительно не в концертной форме. Год назад я был в гораздо лучшей форме, потому что я целыми днями сидел дома и играл на гитаре. Но сегодня все равно, несмотря на то, что я ужасно устал, я чувствую, что это хорошо. Я живой человек. Вот какой же вы люди, что вы ходите каждый день на работу, вы живете нормальной жизнью. Так и я начал жить такой относительно нормальной, такой одноногой, потому что семьи еще здесь нет, но нормальной жизнью.
Ну, давай поговорим о твоей семье. У тебя большая семья, и твоя жена Марина, и все твои четверо детей, все играют на разных музыкальных инструментах, поют. А вот в творческом плане, кто главный инициатор всяких идеи в семье в творческом плане, кто является главным в выделении творчества, скажем там, кто зачинщик, застрельщик всех этих идей?
Я думаю, что будоражит все время атмосферу в семье у нас Марина. Вот. Она говорит, что то, что мы поехали на грушу когда-то, это, конечно же, ее заслуга. Вот, сказал, типа, поехали, а мы еще тогда не ездили никуда в дальние путешествия на машине. Поехали на грушу, мы первый раз поехали на поезде, а потом на машине. Поехали, и я говорю, ну, слушай, я не знаю, как нас там примут, эти барды, такие люди, я не знаю. Вот, я все равно не был уверен, стоит ли это делать. Но большинство поэтов, к кругу коих я причисляю себя, неважно каких, но это очень мнительные люди. И мне все время страшно выйти на суд людей. Вот. Лучше сидеть и спокойно себе думать, что я вот так вот делаю. Ну да, если я есть, там у меня есть некий талант, но вот я прям сижу, и вот он весь мой, и я себя знаю про себя. Так вот, выходить на людей страшно. Но на самом деле, если ты этого не будешь делать, то действительно грош тебе цена тогда. И на эти вещи меня всегда сподвигает Марина. Она все время начинает какую-то движуху в семье. И говорит, что давайте вот туда поедем, давайте вот то сделаем, давайте вот так, а давайте вот так. И потом уже я раскручиваю свою машину, свой механизм, вот, и включаю какие-то свои творческие силы, которыми я могу поддержать ее почин.
Серебряным прудом возле сада вишен, где зеленая трава и дышится легко. Вот такой мы строим дом, выше неба крыша, заблудилась труба в каше облаков. В этом доме всем дела есть, всем заботы до ушей. Вот, к примеру, белый аист нам таскает малышей. И девчонок, и мальчишек за три мили визг слышен. Скукоту отца до вишен гонит он за шеи. Какой дивной красоты дом себе мы строим. Всем, кто в доме том живет, ой, как хорошо. На полу растут цветы разного покроя, собирают пчелы мед в глиняный горшок. В этом доме всем дела есть, всем заботы до ушей. Вот, к примеру, белый аист нам таскает малышей. И девчонок, и мальчишек за три мили визгой слышен. Скукоту отца до вишен гонит он за шеей. Ни копейки, ни рубля, и ни пальта, ни моли, а на штанах видна дыра, ежели встать за дом. Но вот ведь скушал вишню плям-плям-плям, и опять доволен, и готов хоть до утра снова строить дом. Дом, в котором всем дела есть, всем заботы до ушей. Дом, в который белый аист нам таскает малышей. И девчонок, и мальчишек за три мили визгит слышен. Скукоту отца до вишен гонит он за шеей. Вот какой мы строим дом над серебряным прудом.
Как давно вы начали выступать вот именно с семьей? Потому что я понимаю, что дуэт у вас состоявшийся, и давно, и мы знаем по записям, и вот великолепный диск у нас есть ваш, который с Мариной. А с детьми как получилось, что вот кто первый из детей начал с вами выступать?
Ну, дети тут каждый двигается своим путем. Действительно, у нас как бы по мере роста семьи мы рассчитывали, что дети будут нас поддерживать в наших выступлениях. Но старшие дети, вот Глеб с Ариной, у нас дети такие, у них есть два этапа. Есть типа старшие дети, как мы, старые дети и новые дети. Это Глеб и Арина, это старые дети, а новые дети это Тася и Марк. Вот. А в этом отношении как-то то ли мы их перекормили в свое время вот этими песнями под гитару, то ли что, ну не знаю. Они как-то очень долго всего этого чурались.
Сопротивлялись?
Сопротивлялись. Очень долго и очень сильно. Вот. Но тут нам, я подсказал, что нам в этом отношении большую помощь оказали новые дети. В первую очередь, конечно, Таисе, вот, которая вовсю стала присоединяться к нашему дуэту. И мы стали выступать уже втроем, как бы и песни стали втроем петь. Вот. И впервые как бы весь наш коллектив полностью состоялся 2-3 года назад на фестивале «Странники» в Нью-Йорке, когда мы приехали и вышли на сцену все вшестером. То есть там все значит, кто-то играл на гитаре, кто-то просто пел. Вот. То есть это вот недавно совсем появилось, так что мы все. Ну и, конечно же, уже без меня они выступали в прошлом году на фестивале в Пущино. Тут, конечно же, Марине низкий поклон за то, что она всех детей организовала. Марк убегал, прятался под кровать. Вот, не хотел репетировать, но ничего, его как бы добили, вот, добили, в результате есть несколько записей, на которые я любуюсь каждый день.
Педагогические методы сработали?
Ну да, но все-таки недаром она как бы профессионал по обучению музыке, Ну и, наверное, не только музыки.
А ты преподаватель по образованию, и музыкального образования у тебя нет.
Нет,
а вот не жалеешь ты, не ощущаешь ты какой-то
недостаток
отсутствия музыкального образования?
Да, жалею. Жалею, но я боюсь, что сейчас я уже этот момент не восполню. Поэтому оставлю свой, так сказать, талант неограненным.
Снегом протираю свой небритый отражатель и иду будить дракона, спящего в зале. Я сегодня хмурый, утро первооткрыватель. Впрочем, если б не нужда, я б спал еще 100 лет. 3 глотка на свечке подогретого портвейна. Здравствуй, мое имя, здравствуй, совесть и страна. Здравствуйте, 5 кружек, здравствуй, ты, топор ничейный. Здравствуй, за вчера позеленевшая струна. Черти чем наполненную кружку выпил, наслаждаюсь, завтра вспомню, ужаснусь. Дерева роняют с белок огненные тушки, временно оглохшие от песен наизусть. Стелются палатки, парусящие от вздохов, и огонь в их сторону неистовей горит. Что такое хорошо и что такое плохо, мы определяем по велению изнутри. Небо продырявили несчитанные луны, высвети вселенной наши жаркие костры. Я сижу и комкаю заржавленные струны. Дом, семья, работа, все трава и прочий трын. Белые сугробы, пламенеющие лица, в зубе с макаронами фасоль и нефиля. Вон сверкает всяческими шпилями столица. Вот и отгуляли мы свой славный разгуляй. Белые сугробы, пламенеющие лица, в зубе с макаронами фасоль и нефиля. Гает сочешкими шпилями столица. Вот и обгуляли мы свой славный разгуляй.
Игорь, а вот говоря как бы вот о творчестве, то, что ты вот сегодня нам показывал на концерте, не совсем как бы известных авторов, да? Вот любимые авторы, кто вот из классики твои любимые авторы, кто из молодых?
Ну, тут надо как бы условиться, кого мы считаем классиками, кого мы считаем молодыми. Вот. Если таких вот классиков, да, то это, наверное, мне нравятся некоторые песни Окуджавы. Не все, некоторые. К Визбору отношусь достаточно спокойно. Александр Моисеевич Городницкий, конечно, велик. Он велик своим стихом и, как ни странно, своей музыкой. Потому что и вот эти вот мотивы, которые он поет, они часто сами себе повторяют, но тем не менее они заводят. Они заводят, хочется их слушать, хочется их напевать, с ними хочется жить. Мне очень нравится песня Андрея Козловского. Вот сегодня я еще не спел песню Владимира Болотина. К сожалению, его уже нет с нами. Вот. Но это был такой величайший, ярчайший автор в Новосибирске. Очень нравятся песни Сережи Труханова, Оли Чикиной. Вот. Есть интересная песня у Гриши Донского. Вот примерно этот круг.
Текут ли мысли в унисон? Так дребеденью день мой полон, что не хватает сил на сон, что не хватает сил на сон. Ах, с противоположным полом. Ах, эти думы о пустом, тоски чарующие соло. И мечется по стенам стон, и мечется по стенам стон, в груди моей, в сосуде полом. зарит листвою старый клен. Он скоро станет кленом голым, зима раскинется подолом. Накроем стол на 100 персон, на стол поставим самогон и кильку пряного посола.
Ну, если вернуться вот к жизненным устоям каким-то, вот если бы что-то можно было в жизни сделать по-другому, ты что-то бы сделал по-другому?
Кое-что да, но вам не скажу. Знаете, если попытаешься хоть что-то изменить, то ты изменишь все. Об этом есть целая куча фильмов снята, целая куча книг написана, фантастических романов, когда люди пытаются изменить нечто или в будущем, или в прошлом, в результате получают совершенно другую жизнь, которая большой вопрос, что нравится им больше или нет. Поэтому, как была советская песня, представить страшно мне теперь, что я не то открыл бы дверь, другой бы улицы прошел, тебя не встретил, не нашел. По большому счету, я доволен тем, как складывается моя жизнь. Мы посмотрим еще дальше, вот. Но пока я ничего не хотел бы изменить.
Какую бы основную идею тебе хотелось бы доносить до людей своим творчеством? Есть такое у тебя вот внутреннее ощущение, что...
Сверхзадача такая вот.
Ну, это на самом деле крайне сложно сформулировать. Но время от времени эта мысль пробивается. И она сводится к, как ни странно, к банальному утверждению: люди, любите друг друга. Оно действительно уже навязло в ушах и на зубах. Люди часто об этом говорят, но мы не вслушиваемся в смысл этих слов. Люди, любите друг друга. Почему я не скучаю в Москве, это по отсутствию ежедневной любви людей друг к другу. Но сказать это просто людям невозможно, люди не услышат, они мечутся как бы в своих тоже, по своим путям, по своим рельсам каждый. Каждый отгавкивается от соседей и летит дальше. Вот. Здесь другая манера общения принята. И как бы эта концепция, она более людям знакома. Вот. Но это тоже считается уделом блаженных и поэтов, говорить: люди, любите друг друга. Вот. Наверное, это самая главная мысль. Вот если так вот абсолютно все отчеркнуть и отбросить, то это: люди, любите друг друга.
Полночь заполнена шелестом, шорохом. Ветер доводит до изнеможения. Я управляю растрепанным ворохом слов, позабывших законы сближения. Кто-то живет, не надеясь на лучшее. Кто-то плюет на земное движение. Кто-то был счастлив от случая к случаю и позабыл о законах. Грязных вагонов неровная линия, черные стекла хранят отражения тех, кто травлен июльскими ливнями и позабыл о законах сближения. Тех, кто травлен июльскими ливнями и позабыл о законах сближения. Полночь заполнена шелестом, шорохом. Ветер доводит до изнеможения. я управляю растрепанным ворохом слов, позабывших законы сближения.
Мы очень рады, что в нашей бардовской среде появилась такая яркая звездочка — Игорь Саркисов. Игорь, спасибо большое, что вы были с нами в студии. Продолжайте творить, петь и жить. Спасибо вам за то, что были с нами. С вами была студия «Тоника», ее ведущая Ирина Эльдар-Шигапова. У нас в студии был Игорь Саркисов.
Люди, любите друг друга.
С тех пор, как было записано интервью, к Игорю присоединилась в Торонто вся его поющая семья – жена Марина, дочь Таисия и сын Марк. Мечты, как говорится, сбываются, и вот уже скоро, в пятницу 25 ноября, в нашей студии N состоится концерт семьи Саркисовых. Билеты на сайте parterre.ca.
30 languages, 3 frequencies, 1 voice. The voice of multiculturalism. This is Chin Radio, AM 1540 and simulcast on 91.9 FM.
Вот, кажется, все в вашей жизни. Вот, кажется, все в вашей жизни идет путем. Работа, дом, семья, и вдруг в какой-то момент ставят диагноз – рак. А дальше химиотерапия, операция, осложнения, и вся жизнь полетела кувырком. Увы, сегодня эта ситуация весьма нередкая. А если к этому еще добавить проблемы с почками? Диализ по 3 часа. Представьте, вы смогли бы такое выдержать? С одной стороны, куда деваться, а с другой, далеко не каждый найдет в себе силы при этом заняться рисованием. Сабина Ашурова просто зашла на интернет, нашла туториум, где излагалось, как смешивать краски, наносить мазки и начала рисовать маслом, что далеко не просто. Большинство ее картин — это цветы. Самые разные. Реалистично выписанные подсолнухи, гиацинты, ромашки и розы. Друзья Сабины показали ее картины профессионалам, и те удивились, что человек за 3 месяца может самостоятельно освоить такие техники. И в самом деле трудно поверить, ведь люди годами осваивают секреты писания маслом и не всегда достигают таких результатов. Сегодня Сабина Ашурова у нас в студии.
Это первая ваша работа была, да?
Да, это первая работа маслом, так сказать, проба пера. И как бы я рада, что этот первый блин не получился комом. Да. Работа мне самой очень нравится. Вот. И я как бы... То есть как я начинала? Я просто на YouTube открыла tutorials и постаралась посмотреть, какие художники, как пользуются. Потому что, то есть вот я же говорю, акварелью я знаю, как пользоваться там карандашом, тоже где-то по наитию, где-то по... А у масляных красок совершенно другая текстура, совершенно другие законы использования, и там премудрости масса, в зависимости от того, какую ты технику выбираешь. Вот.
Но вы не с натуры рисовали?
Пока не с натуры. Ну, я же говорю, я тогда была после операции, я вообще выходить не могу, так что пленэр для меня был закрыт. Но сейчас, кстати, я обратила внимание, что очень многие художники, действительно профессиональные художники, известные, они очень здорово используют современные технологии, например, такие как планшет. То есть ты не в состоянии находиться, рисовать какую-то большую картину по площади, находясь на свежем воздухе. И более того, процесс рисования он длительный, он занимает какое-то время. Свет, краски, все это уходит в зависимости от освещения. Это очень тяжело поймать. И тебе хочется поймать какое-то именно определенное настроение в какое-то определенное время суток. Поэтому современные технологии, спасибо Богу, они нам очень в этом помогают. То есть с фотографии рисовать. То есть ты, по крайней мере, для себя оставляешь какое-то не обязательно рисовать детально то, что ты сфотографировал, но идею, настроение, вот этот вот свет, игру бликов, это особенно когда вы рисуете воду или когда вы рисуете там утро, свет, вот этот вот солнечный, или наоборот вечернее, что-то такое мягкое, вот это вот передать, запомнить. Придумать это невозможно. Это придумано природой за вас намного лучше и намного раньше. Поэтому надо просто уметь это дело отразить.
Вы хотите, чтобы это было как бы вашей сейчас профессией, или вы бизнесом занимаетесь одновременно? Вы, собственно, это можно сделать сидя дома, наверное.
Теоретически, да. Вы знаете, что я вначале, когда я начинала, я никогда не думала о том, что это может стать профессией или что-то. То есть я это делала чисто для себя. И когда я начала показывать свои работы своим друзьям, и у меня по всему миру есть друзья и в Израиле, и в Баку, и в Москве, и в Америке. То есть от всех пошли такие восторженные отзывы. Я понимаю, что это 90% из этих восторгов было, потому что они просто любят меня. А тогда я начала искать людей здесь, которые меня не знают, и просто вот, ну, как бы профессионалы. И у меня секретарша, у нее в одной из клиник, у нее муж, он профессиональный художник, а не из Болгарии. Она показала мои работы ему, и он сказал, что то есть, у меня работы именно профессионально качественные получаются. И он говорит, я говорит, просто говорит, мне с трудом верится, что вы всего 3 месяца рисуете, и у вас, ну, то есть вы научились передавать вот нюансы, освоили такие техники, которые, в общем, ну, достаточно сложные. Получается, все нормально, есть перспективы, есть...
Вы ходили в детстве на выставки, но не в детстве, в юности.
О, безусловно. Я говорю, у меня папа в этом плане прививал вкус и любовь. У нас была в Баку в свое время еще огромная библиотека книг по рисованию. То есть вот, вернее, не только рисование, а вообще вот Третьяковский музей, русский художественный, Гоген, Пикассо. Причем у папы не было каких-то предпочтений. Вот. То есть он восторгался всем, от Рубенса до Пикассо, от Рембрандта до, я не знаю, до Шагала. Он во все, вообще...
А у вас были предпочтения?
Предпочтения...
И они менялись, допустим, с годами или нет?
Вы знаете, что да, вот Шагала не очень, Кандинского не очень люблю. Я не совсем понимаю, не чувствую абстракцию, но мне очень близок реализм. Я вот то, что сейчас хочу попробовать, и это действительно, наверное, будет кропотливая трудоемка, но я думаю, что результат будет оправдан. Это письмо, работа в стиле старых мастеров. То есть вот написать розу, да? Есть масса техник, в которые вы можете написать. Вы можете придумать свою личную технику. Но чем меня притягивают именно старые мастера, это не фотография получается. То есть это абсолютно реализм, абсолютно все четко. Но при этом это не фотография. Вы красками и фоном, и движениями вашей модели, да, то есть вот изгибами роз, вы можете передать и движение, и настроение, и все, что вы хотите. То есть вот фотографии, мне так кажется, невозможно передать ту степень импрессии, да, и импрессии, и экспрессии, которую бы художник мог бы выразить на холсте. Я не знаю, я доходчиво объясню, но это то, что я чувствую. Потому что краски, они все-таки живые. То
есть, когда... Реализм чувствуете как что-то, нечто, что существует как таковое? Или реализм для вас – это то, как вы воспринимаете?
По канту.
На что вы смотрите?
По канту то, что воспринимаю. Конечно, потому что реализм, естественно, у каждого разный. Вы знаете, я по этому поводу хочу сказать, меня этому научил мой папа. Он вообще, он был уникальный человек. Мы когда были маленькие, мы ужасно не любили ходить на всякие семейные мероприятия, типа свадьбы, все такое прочее. Вот мы с моим братом развлекались таким образом. Мы приходили там на свадьбы. Мы еще были не в том возрасте, чтобы показывать себя в танцах, в плясках или там в выпивании или еще в чем-то. Мы с ним сидели вдвоем и обсуждали женихов, невест, как они выглядят, там, гостей, и смеялись, в общем, коротали вечер, как могли. И, естественно, на язык мы были тогда достаточно остры, и дети всегда жесткие по натуре, людишки. И вот мы обсмеивали всех, как только можно. Когда мы приходили домой, там, через пару дней к нам приходил кто-то в гости, и папа рассказывал про эту же самую свадьбу, на которой мы были. Значит, то, что увидели мы с братом. Маленькая коротконогая невеста. Тогда были модные не фата, а шляпы. То есть она в этой шляпе, толстенькая, пухленькая такая вся из себя. Похожа была на гриб-боровик. Жених маленький, худой такой, этот самый, с орлиным носом. Ну, в общем, пара еще та.
И вдруг уже на поганку, да?
Да. И вдруг мой папа начинал рассказывать. Такая девочка, такая невеста, у нее такие глаза и эти совершенно потрясающие ресницы. И она их так опускала, и такая тень на щеках. А этот парень, который ее жених, который вокруг нее танцевал, он коршуном вокруг нее вился. И это так красиво, это так чувствительно, это так... Мы с братом переглядывали, думаем, мы на той же самой свадьбе были. Где, как это получилось? Вот папа мне, я думаю, что привил, по крайней мере, пытался способность во всем видеть красоту, во всем угадывать позитив, во всем находить что-то такое, что Бог хотел задать. Может быть, у него не совсем четко получилось, но если заглянуть поглубже, можно разглядеть во всем хорошее. По крайней мере, надо стараться.
Почему вас потянуло на флористику с самого начала, на цветы? Да?
Наверное, того, чего мне не хватает в жизни, потому что своего мужа никак не могла приучить к тому, что...
Субандарю букеты.
Да. И я вообще люблю цветы, причем разные цветы. Я не могу сказать, что... Это, опять же, папина заслуга. У папы в СКБ «Нефтехим прибор», где он работал в Павлове, сторож открыл оранжерею. Вначале это был просто дополнительный заработок, а потом настолько втянулся, он начал выращивать совершенно... То есть обалденные сорта роз. То есть в Баку можно было у него в оранжерее найти красные, то есть черные розы, голубые розы. То есть он их как-то там подкрашивает. Если человек что-то делает с душой, он делает это потрясающе. И вот этот вот дяденька, сторож, как без образования, начал растить такие потрясающие цветы. И вот папа всегда мне на день рождения приносил огромный букет. Не только на день рождения, то есть когда была такая возможность, он всегда от дяди Октавия или Чинова звали, я уже, честно говоря, не помню, он приносил совершенно потрясающие букеты роз. И для меня это было как бы нормально, то есть у нас цветы были дома часто. Ну, то есть не каждый выходной, может быть, да, папа у меня был инженер. Вот, но, по крайней мере, у нас цветы были дома часто.
Вот здесь вот, в этой картине, это как бы подражание
Ван Гогу, вы думаете? Нет, если честно говоря, Ван Гог, он рисует совершенно во-первых, другой техники. Здесь я хотела передать...
Ну, такое, я не хочу сказать подражание, но как бы посыл такой от Ван Гога, скажем так.
Ну, с одной стороны, да. То есть мы, когда мы говорим «подсолнухи», мы подразумеваем Ван Гога, да? Но здесь, я честно говоря, на самом деле моя задача была другая. Мне безумно понравилось, то есть это была какая-то открытка. И мне безумно понравилось на этой открытке, как вырисован марбл, камень. И я даже, честно говоря, вначале не знала, буду ли я рисовать подсолнухи или нет. Я начала с вот этой подставки, я поняла, что задний фон тоже будет как гранитный такой, да, вот этот мраморный. И когда я вот эти вот цвета подобрала, и оно собралось все вот так вот, как собралось, я поняла, что да, вот этот вот желтый, яркие желтые цветы, они будут прекрасны. Их можно было выполнить вот в той технике, в которой я рисовала ромашки, хризантемы. Они тоже бы потрясающе смотрелись, но здесь я использовала технику Алла Прима. То есть каждый лепесток был выписан, каждому было задано направление, у каждого есть своя тень. То есть,
сколько у вас ушло времени примерно?
Ну, к сожалению, у меня там между была операция, у меня ушло 4 недели. 4 недели я так крутила. А вот, допустим, ромашки я написала за 3 дня. Хризантемы я написала за 2 дня. Вот, то есть, вы знаете, здесь дело не во времени. Иногда, когда картина нравится, мне иногда даже не хочется ее заканчивать, всегда хочется что-то дописать, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть.
Но вот это совсем в другом стиле, наверное.
Это первое, это на самом деле это моя работа, что называется, еще до того, как я открыла тьюториал. Это то, что я пробовала краски. Я пробовала мазки, пробовала вот как краски. Я даже не знала, как их смешивать. Вот то, что здесь натворено, это называется зеленка, потому что трава, она не бывает такого цвета. И, ну, в принципе, вы знаете, если смотреть на это дело абстрактно, глазами Кандинского, которого я не очень люблю, это имеет место быть.
Но это не в духе Кандинского.
О, да, нет, я я имею в виду цвета. Когда вы подбираете. То есть, ну я, как любой художник, могу сказать, а я так вижу. То есть вот на эту картину я так вижу.
Но здесь дерево такое, оно агрессивное такое.
Да, дерево здесь тоже.
Есть какие-то вещи, наверное, по Фрейду, когда ты рисуешь, ты не всегда сознаешь, что ты рисуешь. У тебя что-то идет изнутри.
Что-то воспринимается, что-то... Да, наверное. Наверное. Тогда я даже не помню,
что... Наверное, было сразу после операции?
Нет. Это было... Это значительно до этого. Я говорю, я когда-то набросала это дело, это был скетч, а потом я уже этот карандашный скетч пыталась раскрасить, и ну, что выросло, то выросло, что называется. Я не очень давала.
Вы хотели бы устроить выставку своих работ, какие-то мысли о том, как донести до людей это, или это не играет роли для вас?
Вы знаете, что, безусловно, мне было бы очень приятно.
Как специалист по маркетингу.
Мне было бы очень приятно, если бы люди пришли, увидели и каким-то образом оценили. Потому что, когда человек говорит, что я пишу для себя, когда писала стихи, и у меня что-то осталось,
как помните наизусть что-нибудь?
Я могу залезть в интернет посмотреть наизусть, я мало что помню. Я могу.
Но сейчас не пишете.
Для стихов нужно определенное состояние, mm-hmm. настроение. Мне пока мое здоровье его не позволяет в себе выработать. Но я думаю, что это тоже. На этом не поставлен крест, скажем так. Вот. Я всегда себе говорила, что вот я пишу для себя. А потом, когда люди начали читать и писать какие-то отзывы, я поняла, что это очень приятно. С одной стороны, с другой стороны, мне приятно, что люди в этом деле что-то себе черпают. Потому что вот, те же самые стихи, наверное, точно так же, как и картины. Когда ты что-то вкладываешь в это дело, да? Ты вкладываешь частичку себя, то есть ты делишься каким-то своим опытом. А опыт, я не знаю, к сожалению, это или к счастью, но он индивидуален. Иногда человек вот мается и хочет найти решение каких-то своих проблем. У меня в жизни очень часто так бывало, что я мечусь и хочу что-то вот как-то найти. И вдруг что-то вот я... прочла в книге, услышала разговор людей, увидела что-то нарисовано, и это меня натолкнуло на мысль. Называйте это провидение, называйте это божественные какие-то подсказки. То есть я не говорю, что я пишу стихи для того, чтобы, или писала стихи для того, чтобы там кому-то подсказать, как выйти из тяжелой ситуации. Но, видимо, это... наши переживания, наш опыт, выраженный каким-то творческим образом, это, наверное, звучит высокопарно, но это божественные инструменты влияния на кого-то другого. Может быть, это слишком.
Нет, я абсолютно с этим согласна. Это говорит о силе вашего характера, о силе личности. Так что,
я ужасно не люблю, когда меня называют
такие силе вещи личности. Говорят, да. Я понимаю.
Вы знаете, есть такой, ну, вы его 100% знаете, Дмитрий Нагиев, шоумен на русском телевидении.
Да.
У него такой брутальный образ брутального мужчины, но я читала его афоризмы в интернете. Я не знаю, это, если это его, то это гениально. Потому что
видела его как актера на сцене, это было ужасно.
Да?
Это было настолько бездарно, что...
На сцене я его не видела, к сожалению.
Он приезжал, как-то спектакль выступал.
Этого я не видела. Шоумен, он... Да, это то, что сейчас востребовано как бы на российском телевидении. То есть это без плюсов и без минусов, к сожалению. Это то, что есть.
Ну да, ну понятно.
А вот афоризмы его, они были достаточно глубокие. Я не скажу, что это Кант, Гегель или еще что-то такое, но тем не менее они это мысли зрелого мужчины. И он там сказал, это я очень хорошо запомнила, у настоящего мужчины женщины счастливые, у остальных сильные. Я считаю, что это очень правильно.
Хорошо. Но я надеюсь, что мы сделаем выставку у нас. Такой, может быть, первая небольшая будет выставка. Посмотрим, но, конечно, нужно будет попробовать что-то потом в галерее.
Вы знаете, для того, чтобы что-то делать, надо делать профессионально. И я считаю, что если найдется человек, который захочет каким-то образом повлиять на мое творчество, тем более я, вы знаете, сейчас я на той хорошей стадии, я вот для своего будущего импресарио делаю маленький маркетинговый ход. Я на такой стадии сейчас, в которой я не могу сказать, что вот я буду рисовать только пейзаж, или только флори, вот меня интересуют только цветы, или только вот то, что у меня в голове. Я открыта к тому, что если придет человек и скажет, вот это пользуется спросом, а это не пользуется спросом, попробуй вот в этой области поискать. Я буду честно искать в той области, которую... То есть, что значит спрос?
Дело не в том, что пользуется спросом, я думаю.
Да, это
том,
то, что людям нужно. То есть, что значит пользуется спросом? Это то, что люди хотят иметь у себя дома. Что такое картина? Это элемент декора. Это то, что должно... Да, она несет свою смысловую нагрузку, там, это несет какую-то часть моих переживаний. Это все есть. Но в первую очередь, это то, что человеку в его доме, в его квартире, в его крепости создает тот уют и тот комфорт, который он говорит, вот я хочу прийти вот рядом с этой картиной выпить чашечку кофе. Я хочу приугостить своих друзей и показать, вот как у меня дома красиво. Красиво благодаря тому, что вот это есть у меня. Украшательство – это не мещанство. Украшательство – это создание той атмосферы, той ауры, которую ты хочешь, чтобы она тебя вот окружала, то твое. И поэтому... С одной стороны, кто-то может сказать, да, это получается как конъюнктура. Но с другой стороны, мы работаем для людей. Нельзя работать для себя, художник не должен быть эгоистом. То есть он может работать для себя, да, ну, прекрасно. Но если это еще пользуется популярностью, это хорошо. Популярность в хорошем смысле, не в популистском, а в хорошем смысле.
То есть я с детства, так сказать, уже пытались старые.
Это не старые мастера, это именно такая техника вот этого профессора Дженкинса. Вот она очень быстрая, очень быстрая. Но здесь не выписано, то есть здесь за счет смешения красок, то есть я одной кисточкой...
Вы обращали внимание, что картина зависит от того, а в какое время суток ты смотришь, когда она висит на стене?
Безусловно.
И с какой стороны ты на нее смотришь? Кроме того, я хотела бы вам показать такие картины. Здесь есть такой художник Валентин Йоки. Не видели его никогда? Это надо просто, чтобы вы посмотрели. потому что по складу ума вы гораздо выше и больше можете дать и рисовать, чем,
возможно,
чем делать просто реалистичные фотографии, понимаете? Угу. Это не важно, но я понимаю, что там, так сказать, но в картину может быть вложено намного больше.
Люб, я с вами согласна.
Смотрите, ну, допустим, даже это не для, в принципе,
да,
да. Вот, допустим, даже когда вы рисуете, угу, вы цветы рисуете. Но здесь всегда, вот если вы смотрите на облака, есть какой-то образ. Женский, мужской, там, животное какое-то и так далее. Угу. То же самое в картинах. Когда вы рисуете, допустим, какие-то листочки, цветочки одновременно, они могут быть...
Вы будете смеяться. У меня буквально недавно родилась идея нарисовать ромашки. Потому что у меня эти ромашки рвут мои друзья, и я хочу себе, я хочу себе. Я говорю, никому ничего пока не дарю. Никому. А вот что вам напоминает ромашка? Пачка балерины. Пачка балерины. Вот мне хочется нарисовать букет, я сейчас пока не представляю как. То есть вот это сами цветы ромашек, это пачки, а тоненькие стебелечки, эти травинки, они будут обрисовывать контур балерины, ноги и верх. И тело. То есть вот что-то такое. То есть.
Я попробую вам, я просто сфотографирую, пришлю несколько картин, чтобы вы посмотрели. Может, они родят какую-то идею такую, да. Потому что здесь, конечно, можно ко всему... Дело не в этом. Дело не в том, чтобы придираться, и чтобы там, как в школе учили, там, все, падали тени куда надо, объем был какой надо и так
и
далее.
И это тоже правильно, это нужно для того, чтобы что-то передать.
Я бы не сказала, что... В общем-то, мы уже в нашем мире отошли от всего этого. Это все можно передать в фотографии.
Теоретически, да.
Да. Именно в том, что вы исказите что-то, это ваш взгляд на это. Может быть, вы смотрите при таком освещении, что это искажается. И кто вообще сказал, что наше восприятие у каждого свое, свои глаза свои.
Да, в общем-то.
Даже цветовое ощущение у всех же разное.
Да.
Но вообще я поражена тоже, чтобы за 3 месяца освоить самой. Хотя я сама такая же, допустим, я тоже на компьютере программы. Меня никто не учил, я сама садилась, брала и все. Я тоже рисую немножко,
да?
Сейчас время...
Маслом тоже?
Нет, я акриликом рисую. Масло тяжелое очень, и акрилик в этом смысле современный, еще акриликом легче, наверное.
Вы знаете, что я сейчас вот акриликом пробую делать подмалевок.
Угу.
Многие художники это рекомендуют, потому что он подсыхает очень быстро.
Он быстрее подсыхает.
Да, а потом уже по акрилику ты можешь наносить масляные краски. Акрилик мне не нравится в финале, он мне дает. Ну, это мое ощущение, то есть я не могу спорить.
Но акрилик тоже разный бывает.
Да, я понимаю. Ну, я как бы не это самое. Вот масло для меня это было что-то такое вот. Ах! И когда это начало получаться, вот я говорю, я когда нарисовала эту штучку, этот мостик, он получился такой ажурный, вот, вот эти все свет, тень, я не знаю, я... мне самой это нравилось, понравилось. И вот этот вот солнце, то есть вот день вроде бы как бы не очень солнечный, да, а в то же время эти вот все тени, как они пролегли. Это я все экспериментировала. Для меня это все новое. Я пробую сейчас.
Сабина согласилась на предложение устроить выставку ее картин сегодня же, 13 ноября, в нашей студии Н перед спектаклем театра «Нос». Спектакль начнется в 7, извините, вечера. Можно прийти пораньше, посмотреть на картины Сабины и пообщаться с художницей. Ну что ж, на этом наше время в эфире истекает, и я прощаюсь с вами до следующего воскресенья. С вами в эфире Чин Радио был Андрей Мазурук и Радио Курьер.